Линь Юнь смотрела на меня с фотографией с трогательной улыбкой на лице, и в ее прозрачных глазах я прочитал мысли, которые никогда не видел, пока она была жива. Глубокое умиротворение, радостное чувство причастности к чему-то сокровенному, напомнившее мне уединенную забытую пристань с привязанной к ней лодкой. Осторожно вернув фотографию в ящик, я вышел на балкон, не желая показывать возлюбленной Дин Кьи появившиеся в глазах слезы. Дин Кьи никогда не говорил мне об этой фотографии. Он даже никогда не упоминал о Линь Юнь, а я у него не спрашивал. Эта сокровенная тайна хранилась у него глубоко в сердце. А вскоре у меня появилась своя собственная тайна. Это случилось поздно осенью. Я работал до 2 часов ночи, и когда поднял взгляд, мое внимание привлекла аметистовая ваза на письменном столе. Это был подарок на свадьбу от Дин Кьи. Ваза была очень красивая, однако цветы в ней засохли. Я вынул их и выбросил в мусорную корзину, подумав с горькой усмешкой: «Жизненные обстоятельства становятся тяжелее. Не знаю, когда я смогу выкроить время, чтобы снова поставить в вазу свежие цветы». Затем я откинулся на спинку кресла и закрыл глаза, стараясь ни о чем не думать. Это было самое безжизненное время суток, когда, казалось, во всем мире не спал я один. Я уловил аромат свежести. Этот тонкий аромат, начисто лишенный приторной сладости, уютный, чуть горьковатый, вызывал в памяти запах сочной травы под первыми лучами солнца, выглянувшего после грозы, похожий на последнее тающее облачко в бескрайнем чистом небе или на отголосок далекого колокольного звона в глухой долине среди гор. Но только сейчас он был совершенно неуловимым, и я заметил его присутствие только тогда, когда он уже исчез, чтобы появиться снова, как только я отключил свое внимание от обоняния.
«Вам нравятся эти духи?»
«Ох, а разве в армии не запрещают пользоваться духами?»
«Иногда это разрешается».
«Это ты?» — тихо спросил я, не открывая глаз. Ответа не последовало. «Я знаю, что это ты», — сказал я по-прежнему с закрытыми глазами. Но ответа не было, лишь полная тишина. Резко открыв глаза, я увидел в аметистовой вазе на столе голубую розу. Но как только я ее увидел, она исчезла, оставив пустую вазу. И все же у меня в памяти отпечатались мельчайшие подробности этого цветка, полного жизни, окруженного холодной аурой. Я закрыл глаза и снова их открыл, однако роза больше не появилась.
«С кем ты разговаривал?» — сонно спросила моя жена, усаживаясь в кровати.
«Ни с кем», — ласково успокоил ее я. «Спи». Встав, я осторожно взял вазу, аккуратно наполнил ее наполовину чистой водой и осторожно поставил обратно на стол. До самого утра я просидел, глядя на нее. Увидев в вазе воду, жена по пути с работы купила букет цветов. Когда она собиралась поставить его в вазу, я остановил ее. «Не надо, там уже есть цветок». Жена недоуменно посмотрела на меня. «Голубая роза».
«О, самый дорогой сорт», — со смехом произнесла жена, решив, что я пошутил. И снова взяла букет, чтобы поставить его в вазу. Выхватив вазу у нее из рук, я аккуратно поставил ее на стол, после чего отнял букет и швырнул его в мусорное ведро.
«Я же сказал, в вазе уже есть цветок. Что с тобой?» Жена долго, пристально разглядывала меня, затем сказала:
«Я знаю, что у тебя глубоко в сердце есть потаенный закуток. Такой есть и у меня. В конце концов, прошло столько лет, ты можешь его сохранить, но не надо привносить его в нашу жизнь».
«Честное слово, в этой вазе есть цветок», — выдавил я уже гораздо мягче. «Голубая роза». Жена выбежала в слезах. Невидимая роза в аметистовой вазе вызвала трещину в моих отношениях с Дай Линь.
«Ты должен рассказать мне, что за воображаемый человек поставил в вазу эту воображаемую розу, или я не смогу этого вынести», — неоднократно повторяла жена.
«Она невоображаемая», — неизменно отвечал я ей. «В вазе на самом деле есть цветок, голубая роза». Наконец эта трещина стала настолько широкой, что заделать ее было уже нельзя, и тогда нашу семью спас наш маленький сын. Как-то раз, проснувшись рано утром, он зевнул и сказал:
«Мама, в этой вазе на столе стоит роза, голубая, очень красивая, но она исчезает, как только на нее посмотришь».
Жена в тревоге посмотрела на меня. Сына не было, когда мы в первый раз спорили о таинственном цветке, и впоследствии мы никогда не ссорились в его присутствии, так что он не мог знать о голубой розе. Несколько дней спустя моя жена поздно вечером что-то писала за столом и задремала. Проснувшись, она растолкала меня, и у нее в глазах был страх.
«Я только что проснулась и почувствовала аромат розы. Он исходил из той вазы, но когда я попыталась к нему принюхаться, он исчез. Я говорю правду, никакой ошибки тут нет. Это действительно был аромат розы. Я не лгу».
«Я знаю, что ты не лжешь», — успокоил ее я. «В вазе есть цветок, голубая роза». С тех самых пор жена больше не заводила об этом разговор и не убирала вазу со стола. Иногда она осторожно протирала ее тряпкой, держа вертикально, словно опасаясь выронить розу. Несколько раз она наливала в вазу свежую воду. Больше я не видел голубую розу, но достаточно было сознавать, что она здесь. Иногда в ночной тишине я подносил аметистовую вазу к окну и поворачивался к ней спиной. И тогда я всегда ощущал едва уловимый аромат и понимал, что роза там. Своим сердцем я видел ее в мельчайших деталях, ласкал каждый ее лепесток, смотрел, как она покачивается в порывах легкого ветерка из окна. Этот цветок я мог видеть только своим сердцем. Но меня не оставляет надежда до конца жизни еще хоть раз снова увидеть эту голубую розу своими собственными глазами. Дин Кьи сказал, что с точки зрения квантовой механики смерть является переходом от сильного наблюдателя к слабому наблюдателю, а затем к отсутствию наблюдателей. Когда я стану слабым наблюдателем, вероятностное облако розы будет переходить в разрушенное состояние медленнее, что даст мне возможность снова ее увидеть. Когда я дойду до конца жизни и остановлюсь на пороге смерти и в последний раз открою глаза, все мои мысли и воспоминания затеряются в бездонной пропасти прошлого, и я вернусь к непорочно чистым чувствам и мечтам детства. И в ту самую минуту квантовая роза улыбнется мне. Читал Игорь Князев.